в интернете указано, что ты значишься как барабанщик DRL на втором демо. Справедливо ли думать, что на первом демо ты тоже был барабанщик?
Справедливо. DRL — это продукт, в том числе меня. Я один из тех людей, которые эту группу сделал. Потому что мы, когда все вместе встретились, это не был DRL, ни в коем веке. Это название пришло гораздо позже. Но мы начали играть вместе, мы начали тусоваться вместе. У нас были схожие взгляды. Мы были абсолютно одинаково увлечены этим настолько, чтоб ты понимал, мы здесь торчали каждый день по 6, по 8 часов. Мы просто играли без остановки. Просто без остановки. И играть мы не умели, но научились. Именно по этой причине. Именно технические возможности на тот момент не позволили сделать первое демо живыми ударными. Мы пытались 3 или 4 раза записать это, но хорошего результата не добились. Поэтому было принято решение пойти по более легкому сценарию, и в Ризане набили драм-машинку. Это так вот выглядит на сегодняшний день. Да, к сожалению, наверное, немножко не хватило усидчивости, чтобы это довести до того результата, который мы хотели. Но тогда мы ничего не умели. Это нужно понимать, что нам никто не мог ничего подсказать. Не было Гугла тогда, у которого можно было спросить, как это делать. Вот сейчас у любого человека спроси, и он тебе скажет, что погугли. Но Гугл был не всегда, и тогда его не было. И погуглить мы не могли. И в Ютубе мы посмотреть туториал не могли, потому что их не было, и Ютуба не было. Мы ко всему шли методом проб и ошибок. Был эталон. А как достичь? Как к этому прийти? Никто не знал. Используя разные переменные, разные методы, мы приходили к определенному результату. И он не всегда совпадал с эталоном.
Раз ты упомянул эталон, не могу не спросить, что тогда являлось эталоном.
На тот момент это являлось запись живыми ударными.
А я имею в виду, возможно, были какие-то влияния. В те времена очень часто люди хотели звучать как минимум как какие-то их кумиры или то, что нравилось.
А понимаешь, а здесь как бы червячок сомнения закрался, потому что у нас очень разные влияния. Я был приверженец как бы такого глубокого андеграунда там и прочего, но даже я как бы не смог принести настолько глубокого андеграунда, как и сюда принес Некролит. Вот со знакомства с Некролитом началась совершенно другая эпоха. Вот совершенно другая. А до того, да, я, наверное, можно сказать, приверженец андеграунда, вот был всегда. А там entry level был, то есть группа Darktron, группа Dark Funeral, это основное влияние было, и, наверное, Сатирикон. И больше как бы люди не интересовались особо. Ну, может, там Mayhem послушивали, там еще чего-нибудь. Ну, вот Dark Funeral, это наше все было для Абигора, в частности. Он вот в плане композиции очень копировал их манеру исполнения. Но потом я как-то принес Ульвер, Натанс Мадригал. Люди просто охренели, что ни хрена себе, а такое бывает. Там, а там дальше всякие другие штуки начали появляться, там типа Велес, Фулбун, там Грейвленд.
Хорошо, а Emperor Dissection пока не было в уравнении?
Emperor Dissection нет. Я тебе скажу, нет. И я не думаю, что Dissection дошел до осознания на тот момент. И даже, наверное, на теперешний момент я не думаю, что Dissection как-то влиял. Emperor. В Emperor врубился только я. И, возможно, Айнур. Остальные тут загвоздочка. Потому что их бесит клавесин, если быть до конца откровенным. Но для меня Emperor — это та группа, без которой я свою музыку просто не мыслю.
Когда заканчивается твое сотрудничество с группой и почему?
Я бы не сказал, что оно закончилось. Понимаешь, как бы...
Когда ты стал тратить больше сил на новый проект и меньше сил? Когда ты произвел перераспределение своего времени?
Честно говоря, после первого демо я начал сочинять рифы. И некоторые рифы вошли во второе демо моего авторства. Там есть одна целая песня и еще несколько рифов. Других, ну, неважно. Тогда уже я понимал, что мне нравится немножко другое, а Бегору нравится немножко другое. Но это не значит, что мы как-то там разругались там и прочее. Нет, мы остались, опять-таки, лучшими друзьями. И это просто этап становления. Я видел свою философию так, то, что было в Диавель, стало слишком разниться с моими взглядами. Ну и мы говорим только о музыке, потому что идеологически там и идейно все было и остается как есть. У нас нет никаких противоречий. Но что касается музыки, случился фундаментальный как бы сдвиг. Еще нельзя не упомянуть тот момент, что тогда мой технический уровень не достигал желаемого, которые от меня требовали. Потому что от меня требовали очень дохрена. Скажем так, Диавель из меня все соки выжимал. Потому что там скорости, напор и прочее. С таким как бы маленьким опытом такие серьезные вещи играть очень сложно. Я не говорю о том, что я вообще ну, как бы не тянул там и прочее, и прочее. Мне просто было интересно заниматься немножко другим. Когда я начал репетировать с протопестиленцию, скажем так, уже с живым барабанщиком, а это был последний барабанщик Диавель, Тольян, который. Вот. Собственно, мы же до того, как я ушел из Диавель, и он пришел туда, мы с ним более полутора лет, наверное, вместе играли на сторонней точке, на которой мы впоследствии записали барабаны для второго демо. И есть кусочек, который сыграл Тольян, опять-таки, на этом демо. Один кусочек, но он есть.
Что, как музыкант и лирицист, для себя ты вынес из Диавель?
Диавель — это все. Это альфа и омега. Это именно тот период, который сформировал меня как личность, сформировал меня как музыканта, сформировал меня как композитора, сформировал меня как барабанщика, сформировал меня как боевую единицу. Это та часть жизни, которую я никогда не забуду. И я до сих пор несу те идеи, те знания, которые были получены в тот период. И я умру с ними. Вот что для меня Диавель.
Наверное, есть все-таки еще один вопрос о Диавель.
Я знаю, что еще хотел добавить. Наверное, про Диавель.
Давай.
Ну, чтобы подытожить вот свое высказывание. Мы, братство...
Расскажи про вторые барабаны. Про барабаны для второго демо, как все-таки их делали. Это
а это отличная история, на самом деле. Я постараюсь быть краток. Кратким, точнее. Собственно говоря, здесь... Я не помню, почему. То ли тут какой-то ремонт был, то ли что. Но мы где-то... Может, это около полугода здесь не репетировали, а мы вот с Толяном ездили на точку группе Зарин, может, слышал такую, какой-то там Death Grind играли, ну, и там у них репетировали, потому что там стояла ударная установка Амати Толяна, между прочим, она была черная, матовая, это были очень редкие барабаны на тот момент, очень редкие, и они звучали очень круто, кстати. Это была, ну, на тот момент я, наверное, на лучшем не играл никогда. Они были очень хорошие, они в очень хорошем состоянии были. Вот, там стояла эта установка, там был неплохой гитарный аппарат, и там был микшерный пульт. И когда зашел вопрос, как мы будем записывать этот материал, мы так подумали и решили, что, наверное, неплохо будет записаться там. Если уже вдаваться в подробности, как мы получали некоторый аппарат, ты просто охренеешь. Есть у нас очень старый микшерный пульт, который нам достался от песнеров, он размером 2 на 70 точно. Он просто огроменный. Он абсолютно беспонтовый, он советский. И этот пульт туда тащить было, блядь, ну просто нереально. Он, ну это просто дебилизм. На автобусе с таким, знаете, ехать, это пиздец. Мы арендовали пульт. Я точно знаю, что он назывался Tesla, но количество каналов я не помню. И он был на пятерках еще. Ну, ты помнишь, такие совковые коннекторы. Это да. Типа XLR, только пятерки. Вот, он был на пятерке. Он старый очень. Но он хорошо работал, мы взяли его в аренду. Мы нашли каких-то микрофонов по сусекам, каких только можно было найти. Там какие-то караоке-микрофоны, там еще прочие. Всякое говно. Естественно, о профессиональных микрофонах никто не ведет речь, потому что тогда их не было. Звукоизоляции в этой комнате не было абсолютно никакой. Там были просто кирпичные стены. То есть, если делаешь... Вот так ты еще слышишь, как бы, хлопок этот секунды 3 спустя. И звуковая карта была, я не помню, как она называлась, но она была встроенная. И там был один канал, естественно. И чтобы это все как-то скоммутировать, мы это делали через микшер. Но как-то так получилось, что кто-то там что-то не туда тыркнул. И в звуковой карте, выход сгорел. То есть мы не смогли послушать результат, как это звучит. Поэтому, что сделал я, раз такое дело, значит, будем действовать, следующим образом. Ручки все на серединочку. Бас прибрать чуть меньше серединочки. И, ну, естественно, чувствительность чуть меньше серединочки. И вот это все на ощупь сделалось. Я даже, честно тебе признаюсь, тогда. Я даже тогда не представлял, что позиция микрофона влияет как-то на звук. Я тогда об этом не знал, потому что негде было почитать. Вот, но мы поставили так удачно, и вот эти настройки оказались настолько удачными, что это звучит как, в принципе, неплохая такая DIY-студия даже сегодня. Естественно, это записывалось. Блин, как это записывалось? Метронома тогда не было от слова совсем, потому что не было тогда софта, который мог предоставить этот метроном. Я тогда играл без метронома. И в этом, наверное, мой большой плюс и заключался, что я учился быть ровным просто по внутренним ощущениям. И Rotten, ты же слышал Rotten, да? Rotten был записан без метронома. И Murn the Living, он тоже был записан без метронома. Ну, просто этот материал был отрепетирован настолько, что он там и не потребовался. Возвращаясь к этой записи, метронома не было, и не было возможности послушать то, что там под какую-то рыбу записывается и прочее. Знаешь, как это делалось? Абегор стоял возле ворот, возле самых, и тихонько водил по струнам, чтобы они не брынкали мне. Чтобы я понимал, где там и что надо стучать. Это был просто ад. И все равно микрофоны, сука, сняли брынканье вот этих чистых струн. И поэтому пришлось подрезать частоты больше, чем обычно это делается. Кстати, все сведение сделал Некролит. И сделал он это просто круто. Я считаю, что на то время лучше сделать было просто нельзя. Я сделаю вот так вот. Я восхищаюсь этой записью по сей день. Восхищаюсь. Просто восхищаюсь. Потому что уровень софта на тот момент, уровень оборудования, можно сказать, минус первый. Уровень игры. И это все, чтобы ты понимал, писалось в один дубль. Потому что я не мог остановиться, если там я где-то запоролся, это как на магнитофоне. Знаешь, если ты записываешься на ленту, если ты запорол, пипец. Все. Начиная сначала. Так и здесь. Это было очень тяжелое испытание. Очень. Одна из моих самых тяжелых записей, наверное, за всю мою карьеру. Возвращаясь к, ну вот, немножечко к техническим моментам, очень сложно было добиться звука бас-бочки без возможности послушать, как оно звучит. Просто повезло, потому что ты знаешь не понаслышке, как сложно записать бас-бочку. Это одно из самых сложных вообще моментов в записи барабанов. До появления триггеров, естественно. Очень тяжело было настроить бас-бочку именно по наитию. Потому что как она звучит в реале, и как она звучит в микрофоне, это совершенно две разные вселенные. Это все должны понимать, как бы мы тогда, если говорить честно, мы этого не знали, этого факта. И только когда начали работать уже с исходниками, мы поняли, насколько, блядь, повезло, скажем так, насколько круто сработал метод, блядь, поставить все на серединку.
Да, друзья, все, что вы хотели услышать, и все, что вы могли услышать, и если вы до этого момента считали, что Black Metal — это такая штука, которую легко записать, легко исполнить, легко сделать правильно, то вероятнее всего ответ Plague 666 заставит вас засомневаться в том, что вы думали, и в том, что вы знали до текущей ситуации, потому что все было тогда крайне непросто, и в квази-цифро-аналоговом мире все было гораздо сложнее, чем сейчас. А мы логически переходим к следующей группе, Стиллингтон, естественно. Хотелось бы начать, наверное, с маленького инсайда, но в 2003 году было записано диктофонное...
Плюс-минус 2003, я не помню. Оно, может быть, и раньше было записано, но я, блядь, ну я честно не помню.
Хорошо, не в этом суть. Смысл в том, что для записи демо был нанят гитарист, который исполнил партии, которые ты придумал.
Да.
А вот, хотелось бы выяснить для начала, кто был этот гитарист и по каким критериям он отбирался.
Это брат моего друга. Скажем так, я его попросил за некоторые плюшки. Вот, он неделю это получил. И что-то у него получилось, а что-то не получилось. А потом мы впоследствии, кстати, начали вот уже с ним репетировать на этой вот пустой квартире. Он, кстати, очень классный гитарист. Он мелодист, каких мало. И я у него научился игре на классической гитаре, он меня научил. Потому что я тогда вообще ни хера не умел. Как бы, понимаешь? А у меня, блядь, сразу, блядь, началось мое обучение. Я вечно, блядь, попадаю в самую задницу. Если брать какой-нибудь инструмент, то сразу, блядь, с академического образования начинается. Блядь. Если кто-то играет какие-то аккорды, я до сих пор не знаю ни одной песни на аккордах. Никакого Цоя и прочего я никогда не играл. Первое, что я выучил на гитаре, это шервудские зонтики.
Смотри. Все партии на демо задуманы тобой. Демо — это, собственно, первый опыт, когда задуманное было сыграно вживую и сразу записано.
Давай ударим стаканами, и я расскажу подробно. Ваше здоровье. Нет, это был не первый опыт. Далеко не первый опыт. Но, скажем так, это единственное, что сохранилось из записанного. К сожалению, я просрал демку Infernal Storm. Я просрал две демки протопестиненции, скажем так, где одна была просто гитарные рифы, и одна была где-то там 4 или 5 треков, записанные с барабанами. Естественно, без вокала, потому что у меня тогда не было технической возможности это делать. И у меня не было басиста, поэтому там была просто гитара и барабаны. Как, собственно, на том диктофонном демо, о котором мы сейчас ведем речь. Как это происходило? Собственно, я тогда... Назовем его Коля, да, условно. Вот я сказал: Коля, хочу записать, как бы, ну, просто, блядь, чтобы не забыть, наверное, там. Я не помню, какая мотивация была, но, естественно, никаких планов мирового господства и прочего не было. Если бы не ряд факторов, от меня не зависящих, я бы никогда в жизни не вылез бы из подвала, и никто бы обо мне не узнал. И по сей день я, как бы, пребываю в раздумьях, а нужно ли, или было это все... И, собственно, я говорю: Коля, давай-ка ты поучи то, что я играю. И мы попробуем записать. Но только, блин, надо у твоего папы взять диктофон. Потому что у меня нет. И он взял диктофон. Мы пришли сюда. Здесь были барабаны Аматик. Вот те самые, которые... Они же круто звучат, согласись. Они звучат офигенно. Чтоб ты понимал, там нет никаких подзвучек. Это полностью акустический звук. Живой, никаких подзвучек. Это просто диктофон. Клался вот метр полтора, наверное, от барабана, и к нему уставился комбик. Я вообще ни хрена не слышал, блин, то, что там жужжалось, потому что если делать чуть-чуть погромче, начиналось серево на пленке. Поэтому я это играл по наитию. Естественно, без всяких метрономов и прочего. Но каким-то чудом справились с задачей. Получилось, как получилось. Вот. И там был момент, что эта запись как-то попала к Леониду. Но мы на то время еще хорошо знакомы не были. Мы только, ну, то есть лично, мы не были знакомы, мы только переписывались там, ну, как обычно. Но я тогда был знаком уже с Радзимом, и как-то, я не помню абсолютно, я, ну, не знаю, для меня этот период очень сложен, потому что я его даже не старался запомнить. Я не думал никогда, что вот то, что я делал, я думал, что, ну, я просто там, знаешь, так, любительски как-то балуюсь там и прочее, когда как-то каким-то чудом послушали сторонние слушатели это все, они начали на меня очень сильно давить, чтобы я это оформлял в какие-то записи там и прочее, а у меня не было никаких планов, я занимался совершенно другими вещами, совершенно другими, меня это увлекало в меньшей степени. Вот, что я как-то это буду распространять и прочее. У меня были совершенно другие планы на жизнь. Ну, то, что дошло до немногих слушателей, но я думаю, что пришло время как-нибудь это более широкой общественности, что ли, представить. Но дело в том, что это не полная демо, там нет вокала, там нет баса, там нет абсолютно никакого сведения. То есть, ну, по сути, я поэтому и не решаюсь это дело придавать публичности, потому что это достаточно как бы незаконченное. Но, как опять-таки, многие подсказывают, что ты по-любому обязательно должен это сделать. Да я каждому могу прислать ссылку, пускай он послушает. Это совершенно не проблема. Не знаю, насчет носителя я как бы думаю до сих пор.
Тогда следующий вопрос. То демо, которое было записано на диктофон, оно писалось для себя, чтобы...
Оно писалось для себя, да. Оно писалось... Я же тебе
ни
говорю...
Ни в коем случае не было мысли сделать из демо промо.
Я отвечу честно. Я очень стеснялся до последнего времени того, что я играю неровно, я играю говно там и прочее, у меня были очень большие комплексы по этому поводу, и я всегда думал, что я всегда жил в такой парадигме, что, понимаешь, Диавель это типа мейджор, а вот все, что кроме, это такие вот уже рудименты, которые как бы не нужны, и в этом плане, наверное, есть момент вот этой паузы там и прочего, потому что я очень стеснялся того, что я делаю. На самом деле. Я думал, что я делаю плохо.
Но а оказалось, что получилось наоборот. Ну, фактически, чуть ли не.
Ну, я тогда как бы так не думал. И я по сей день думаю, что получилось плохо, потому что я мог лучше.
После Диавель на Металлархивах наблюдается пауза длиной в 7 лет после упоминания тебя в составе лонга Псалом 666. В связи с этим расскажи, чем ты занимался все это время.
Послушай, ну паузы как таковой не было, просто не было оформленных там каких-то записей там и прочего. Ну, я просто приходил на гараж, стучал, играл, бухал. Не знаю, что, ну, чем-то занимался. Плюс ко всему, конечно же, основная карьера, какие-то личные амбиции, там, реализация там, и прочее, бурная молодость, бизнес, спорт. Ты же слышал краем уха, что я автоспортом занимался очень-очень серьезно. Вот, и как бы вот это все... Поэтому я бы не назвал это паузой, понимаешь? Паузы как таковой не было, потому что я отсюда не уходил ни на день. Просто не было того, что можно было бы сказать, что вот, я жив там туда-сюда. Я здесь каждый день был. Когда прекратился Диафель, началась протопестиленция, Окулус Диаболи. Это очень большой кусок. Отдельно надо этого упомянуть, потому что как бы Окулус Диаболи, в том числе, это одна из тех групп, которая меня научила пониманию этой музыки, правильному пониманию этой музыки. Это дало мне основной навык, как эту музыку правильно нужно играть. Так получилось, что группа эта не существует больше, и тот записанный материал, который записан, и причем очень-очень давно, он абсолютно готов, он сведен, и все, он никогда не увидит свет в силу причин, которые я не буду называть. Но это было прекрасное время, и я по сей день считаю, что более сыгранных людей, чем мы вдвоем с Некролитом, не существовало и, наверное, не существует в моем понимании.
Номинально можно сказать, что «Пестилентия» сформировалась в 2002 году, но материал стал издаваться только спустя 9 лет. Но ты сам сказал в одном из немногих интервью, которые...
Немногих? И по-моему, два. Их более чем достаточно.
Два.
По-моему, больше три, наверное.
То, что я знаю... Три интервью за 20 лет. Ну, в принципе, исчерпывающие, если так...
А там больше не о чем говорить, понимаешь? Вот я считаю, что то, что я сказал для Bagnic Zain, я не знаю, что еще придумать, что сказать. Мы здесь общаемся, понимаешь, как мы именно говорим это живьем. А вот писать я это больше точно не собираюсь.
Текст, потому что я, текст, блядь, мертвый, сухой, в этом весь прикол.
Да, да, ты прав. Просим. Тем не менее, я считаю, что интервью Bagnic Zain, оно просто лучшее.
Нет,
ну, на сей момент. Как бы там действительно человек постарался.
В одном из интервью ты сказал, что барабаны были записаны в 2006 году.
Да.
Но наступил застой. Ты сказал также, что был разочарован тем, что происходило в black metal на тот период домашнем. Что конкретно тогда происходило и на какую сцену, возможно?
Да, собственно, ничего не происходило. Очень долгий период. Какое-то дерьмо. Вот эти всякие какие-то викинги, блядь, непонятные фашисты там и прочее. Ну это настолько, и этот Бедрум долбанный, понимаешь, как бы он убил вообще какие-либо потуги, что-то даже спорить с этим. Ну это настолько, как бы, было ни о чем, как принято сейчас говорить, что вот даже на это внимание обращать не хотелось. Но очевидно было, что гранды тогда настолько просели, что ну прям очень просели, и просвета не было. И это было начало эпохи массового интернета уже. И спустя несколько лет мы узнали, что такое DC++ там и прочее, начали качать там и музло, и фильмы, и всякие такие штуки. И до нас дошла уже третья волна, которая это, собственно говоря, наверное, самое знаковое, что ли. Потому что люди сделали работу над ошибками, что не удалось в первую, и что не удалось во вторую. Потому что те, кто пришли во вторую волну, они схватили огромное хайп, как нынче принято говорить. Опять-таки, они схватили сумасшедший фидбэк, но они очень быстро сдулись. Прям очень быстро. Большинство. Была очень большая проблема с идеологической частью. Это основная их проблема была. Потому что, как бы, да, с музыкой у них все круто получалось, там, продакшн крутой и прочее, но по сути дела, кроме Mayhem и Darktron, никто идеологию больше не двигал особо. Все там про каких-то, блядь, викингов и прочую залупу там терли. В первую очередь, конечно, предательство Имперов, ну, до сих пор меня, ну, немножечко коробит то, что такие религиозные люди так резко отвернулись от своих, как бы, взглядов. Это, конечно, одна из причин, которые, как бы, очень сильно отвернули. Вот просто, знаешь, вот, ну, вот делал, потому что нравится, но делал по инерции, потому что понимал, что не с кем делать особо, нет выхода.
Если судить, допустим, по сайту Немарочку, то группа так или иначе выступала все эти годы с живыми концертами. Начиная с 2002, возможно, с 2003, поправь.
Нет, вру. Это в Раке. Первый концерт случился в 2007 году. Mm-hmm. Это был Strike of Winter 2. До этого никаких живых концертов не было. Но были концерты Диавель, Блин, ну, о них даже говорить странно, понимаешь, потому что они и концертами-то, по сути, не было. Мы вот, я помню, на Жодинский гром приехали посмотреть, но что-то так преисполнились впечатлений, что отобрали мне у какой-то группы инструменты, и даже кеды у барабанщика я забрал, и мы играли абсолютно пьяные и невменяемые сет Диафельм, и даже Некролита вызвали, и он приехал. Там очень... интересная была история, да. Было очень много всякого. Да, но основной концертный чёс пошел после 2007 года.
Хорошо, вот что заставляло тебя выдерживать паузу в студийной работе, при том, что раньше ты занимался записью демо, записывал его для нескольких групп и, ну, фактически активно накапливал опыт, а потом взял и перестал.
Я повторяю, я никогда не думал, что это кому-то надо и что это надо как-то оформлять. И если бы не настойчивые просьбы некоторых людей, то ничего бы не было. У меня не было абсолютно планов никаких на все, что я делаю. Вот никаких. Мне это было важно, но в том аспекте, что я делаю как бы, ну, как принято это говорить, для себя, наверное, это правильно сказать. Ну, это действительно было для себя, понимаешь? Потому что основная ошибка начинающих. Они делают логотип, они делают мерч, они там дают кучу интервью, там и прочее, но у них нет совершенно никаких записей, и у них нет абсолютно никакого навыка. Но они уже себя записывают в какие-то там, знаешь, там, мастодонты там и прочее. Просто потому, что в интернете легко пиздеть. Как бы, вот. А делать, ну, потом как-нибудь сделаем. Оно как-нибудь само случится. Я делал все совершенно по-другому. Я сидел в яме и тренировал навык. Тренировал навык, как умел. Потом появился интернет, я начал смотреть всякие штуки, как бы, и я, в принципе, понял, что не так уж я и неправильно это делаю, на самом деле. Ну, конечно, с приходом интернета и всяких вот этих школ очень сильно помогло в работе, очень сильно, прям очень. Так остальное, ну, вот, записано. Зачем? Как бы, ну, вот для себя, чтобы не забыть, да. Но планов на какую-то реализацию, вот, чтобы это было где-то дальше, чем круг посвященных, которые ходят вот к нам на яму, там, или с кем мы там общаемся. Не было планов никаких, потому что, еще раз говорю, я всегда думал, наверное, до сих пор так думаю, что, как бы, я делаю это не очень хорошо, я могу лучше. Это мой личный перфекционизм.
Давай поговорим о Same Title Demo.
По-моему, в 2006 году, благодаря Некролиту и Понику, ну, который евкорист, они меня, блядь, прям уломали вот это все записать. Я думаю, ну, ладно, хрен с вами. Пошли, записали. Записали гитару и барабаны в 2006 или 2007 году, точно не помню, по-моему, 2006. Ну, это было очень близко с сессией Около Дьявола тогда. Там прям очень близко было. Ну, это были разные студии, но плюс-минус это было те времена. А потом как-то, блин, ну, скажем так, занимался другими вещами. Сколько там? 4 года, да, разбежка получилась. Но в то же время я познакомился тогда с ПДЭ. Вот, и в 2007 году я тебе присылал это видео, да? Это было за день до концерта. Мы с ним репетировали 4-й раз, а с басистом мы репетировали 2-й раз, чтобы ты понимал. Ну, просто Ваня сказал, что у него есть на примете басист, как бы, давай попробуем. Ну, мы попробовали. У нас не было времени. Потому что, когда мы познакомились с Antidogmatic, собственно говоря, это произошло следующим образом. Он пришел на яму, мы там посидели, потрындели, потом что-то слово за слово там поджемили, а потом Абигор говорит, ну, так, короче, у нас не хватает группы в лист, давай, кассир, давай, вот с этим вроде нормально получается, короче, неделя, тренируетесь и выступаете. И мы такие, чего, бля? Ну, в итоге, как бы, потренировались и выступили, вот. Из тех самых времен я тебе хочу сказать, что началась совершенно другая эпоха. Но я этого еще не понимал. Осознание пришло чуть-чуть попозже. И, собственно говоря, вот у меня был вот скелет вот этой демки. Да, давай, кстати. выпьем. И ТД говорит: слушай, давай.
Да делай, сейчас там есть.
Там туда-сюда. Я говорю: Ваня, у меня текста нет. Я об этом и не думал. Я просто как бы, ну, я не думал, что это вообще когда-нибудь будут делать, ну, поэтому я об этом и не думал. У меня не было особо названия. Название, кстати, не я придумал, это человек из нашего клана придумал. Как бы я его заюзал, и большое ему за это спасибо, как бы, потому что пока это не было как-то названо, это было все никак. Как только появилось название, пошло все так, как никогда. И, собственно говоря, в один из дней я договорился там со своим хорошим знакомым. Мы поехали на студию Vicious Crusade и записали там вокал и бас. Потом человек из этой студии, который там на тот момент работал, он говорит: давайте я вам типа сделаю мастеринг сведения. Я говорю: окей, сделай. Он там 2 недели, короче, пыхтел там туда-сюда. И в итоге привез, говорит: вот, типа, вот результат, говорит, ну это не бесплатно, там туда-сюда. Я говорю: слушай, Вася его зовут, да? Это, кстати, тот самый Вася из той бесплатной группы. Он здесь тоже как бы задействован.
Сквозной Вася.
Да, 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 это он самый, как бы, тот самый Вася, да. Вот я ему говорю: Вася, слушай, ну зачем ты мне принес какой-то ватейник? Ну я не помню, как, с чем я это сравнил, но это было плохо. Как бы, ну, это было очень модно и красиво и хорошо, но это было плохо. Я хотел не того. Он говорит: слушай, ну ты давай сделай лучше. Я говорю: окей. Он говорит: поехали на студию, я сделаю лучше. И мы поехали на студию. Я тебе вот отвечаю. Вот это. Он мне включил микс. Я сел за пульт и начал крутить ручку. И я вот это все сделал. И оно зазвучало так, как я хотел. Я просто охренел от того, как я накрутил. Это был такой, знаешь, порыв. Я так хоп-хоп-хоп накрутил, думаю: Ваня стоит такой, ёб твою мать, ну круто получилось, ну реально круто получилось, я даже не ожидал. Бас там был, бас я записывал лично, как бы я его на ходу на студии придумал. И бас был очень конченый, какой-то там синий, китайский, я не помню, или не китайский, не знаю, но очень плохая была гитара, она все время расстраивалась. Получилось, как получилось, и... Честно говоря, я результатом горжусь, потому что на тот момент таким продакшеном здесь и не пахло. Вот прям не пахло, вот совсем не пахло. Если убрать периоды Пейган, Круг, никогда. Вот, ну, Афунзах еще, конечно, у них тоже хороший продакшен был. Ну, и там и деньги совершенно другие в запись вкладывались. Вот, и в итоге я Васе за сведение и мастеринг не заплатил ни копейки, потому что я сделал круче. Он очень обиделся на это, как бы, блин. Мы сделали эту запись, но я ее в стол положил. И опять начался зуд. Сука, ты что делаешь? Ну давай, ну вот давай, ну вот блин, ну давай хоть 50 кассет сделаем, там, ну хоть что-нибудь. И так получилось. По-моему, эта демо вышла к Черному пакту 2. Когда мы поехали в Екатеринбург, я брал с собой эти ящики с кассетами. Я очень хорошо. Мы продали там просто уйму кассет этих. Потому что когда мы сыграли, я никогда в своей жизни не слышал о себе столько хорошего после этого сета. Понимаешь? Вот. И спасибо большое Хребтам Дракона за тот прием. Это вообще, как бы, это те люди. Во-первых, они увлечены абсолютно фанатично этим всем. Во-вторых,
до сих пор увлечены.
До сих пор. Просто, ну вот, в них уверен абсолютно, что это, блин, на Урале круче группировки нет и не будет.
Большой интерес вызывает лайв, изданный Омега Продакшн. Чья идея была делать холщовые мешочки и оформлять как монашеский кисет с печаткой заглавного названия группы? Какая-то есть связь с рясами, в которых был отыгран этот сет на Cryptic Invocation?
Идея записи лайва – это, ну, наша, скажем так, идея. Московские ребята... Они сказали, что они приедут. И мало того, что они приедут, они привезут с собой рекордер. Тейп-рекордер. И на этот тейп-рекордер мы записали все сеты. Не только Pestilence, есть полный сет Fire, есть полный сет Nazgûl. И что там еще было? По-моему, вот, ну, вот эти вот полные сеты точно есть. Креатором вот этого всего оформления, естественно, это был Кроном. Кроном, он, понимаешь, как бы это тот человек, который настолько был талантлив, что я даже не могу себе представить. Вот его как бы креативность, его амбициозность и вовлеченность в процесс просто уникальны. Я таких людей не встречал в своей жизни больше. И все идеи, как бы, вот, ну, ты понимаешь, что если бы не Кроном, у нас бы не было двух логотипов. Причем эти логотипы, он... Историю возникновения логотипа с скелетом я тебе расскажу сейчас вкратце. Собственно, я тогда с Кроном знаком даже не был. Пишет мне на почту чувак. Говорит, послушайте, у вас какой-то логотип такой, блядь, стрёмный. Там, слушай, а можно я попробую вам логотип нарисовать? You're welcome. И, короче, он мне через 15 минут присылает векторный макет. Векторный макет.
Послушай, говорит, ну он, значит, уже заранее все сделал.
Дело в том, что я ему, когда начинал давать техзадания уже по другим делам, максимум час у меня был векторный макет. Это если просто. И если там такие, скажем так, фундаментальные вещи, как на Триумвирате, то там, конечно, не час и не день, но эти наброски я вот прям вот по кусочечкам, он мне присылал, говорит, как тебе это, как тебе это, как тебе это, как тебе это. Там оформление пизда рояли.
Действительно так.
Лучше в плане black metal оформления, наверное, сделал только Ньярд на Псалм 66. Именно на символ веры. На втором месте у меня Триумвират, потому что это просто невероятно. Это просто невероятно. И при том, как бы, коль мы уже тронули тему Триумвирата, я тебе расскажу, как, собственно говоря, этот Триумвират состоялся. Дело в том, что нас там быть не должно было. Там должны были быть вот эти россияне, как их, я забыл, честно говоря, простите меня, ребята. Нет. Вылетела полностью из головы эта группа, ну вот первая, которая там на сплите. И вторые там были Ride of Darkness. И Кроном такой, блин, ну у меня такая офигенная идея, там тролля-лям. Говорит, ну у меня тут на трех рассчитано, типа, говорит, нечестивая троица там и все такое, говорит. И он мне там типа пишет, они хотели бы вы там туда-сюда поучаствовать на сплите. Я говорю, у нас нет готового записанного нового материала на этот. Он говорит, нахер надо, давай демку. Я говорю, так она издана. Говорит, да их, давай пихнем, у меня красивая картинка есть. И вот, собственно говоря, поэтому мы туда и попали. И, наверное, опять-таки, извините, если я там пытаюсь как-то перетягивать одеяло на себя, но именно из-за того, что там была Pestilence, Триумвират разошелся за год полностью в ноль. Поэтому, как бы, возвращаясь к Cryptic Invocation, именно вот эти мешки, эти печати, это делал Кроном. Это его идея. Он там какую-то девочку просил, чтобы она ему там что-то там вырезала, там из ткани, там и прочее. Там полный DIY, это ж все, блин, руками сделано. И эти вкладки он рисовал гелевой ручкой. Это не печать. Там, ну, ты понимаешь, насколько он маньяк, как бы, был.
Раз уж заговорили про ваш лайв, который был сыгран на мероприятии, пора бы поговорить про мероприятие. Расскажи больше о Cryptic Invocation, то есть Риттербург. Это частное строение, которое рекламируется как замок. Фактически это такой отстроенный частный комплекс,
да,
с земельным участком. Хочется понимать, как пришла организационная идея делать фестиваль там. Проверялась ли акустика до того, как вы бронировали заведение? Как была посещаемость? И что там происходило интересного? Потому что неинтересных историй там Не могло не произойти.
Значит, давай по порядку. Значит, да. Что такое Риттербург? На то время они на какой-то очень маленький промежуток времени сдавали его в аренду как концертная площадка. И так получилось, что именно в это время попал Cryptic Invocation, и мы начали переговоры. Что вот, мол, будет вот такое-такое-такое, нам надо то-то-то-то. И мало того, что мы концертную площадку бронировали, мы же весь гостиничный комплекс бронировали с номерами там и прочим. Там денег заплачено было просто уйма. Если говорить с точки зрения затрат, так сильно в своей жизни я никогда не попадал, потому что Риттербург фактически с меня снял последние штаны. Я не шучу. И если бы, опять-таки, не Хребты Дракона, я не знаю, как бы я выкрутился из этой ситуации. Они меня очень сильно спасли. Как спасли? Тем моментом, что они приехали за свои и уехали за свои. И у меня не было денег, чтобы откупить билеты. Настолько сильно я вышел из бюджета. Так как это замок, это частное строение, как ты выразился, мы первично там созвонились, поговорили там туда-сюда. Говорит, хорошо, приезжайте, типа, блин, посмотрите. И были очень-очень-очень сложные переговоры. Во-первых, я посмотрел этот комплекс, я просто охренел от того, что ты очень-очень грамотный вопрос по акустике задал, потому что когда я ужаснулся, ну, ты понимаешь, театральный зал. А театральный зал, там нужно эхо. Иначе никто не услышит. И вот ты в этот театральный зал входишь, блин, делаешь хлопок,
а это съедает.
Ни хрена, блин. А этот хлопок.
Раскат?
Раскат такой, блин, что резонанс в окнах идет. Настолько это было плохо. Ну, зал большой, как бы сцена там какая-то была. Ну, я говорю, блядь, ну. А как вы здесь концерты проводите? Ну, площадка вообще не предназначена для этого. Да ты успокойся, я там сто раз так делал там. Я говорю, хорошо, а можно как-то задрапировать? А там потолок что-то какой-то странной формы, стены эти рубленые, блять, там все летает, полная жопа, блядь. На сцене жесть. Он говорит, у нас есть ковролин на сцену, но мы его не стелим, потому что он испортится. Я говорю, вы дебилы, блядь. Он говорит, нам, пожалуйста, ковролин. Он говорит, надо доплатить мне. Я говорю, доплатим. Это обязательно. Я говорю, вот ваш вот этот вот герб, у них там вот здоровенная такая херня висела, я не знаю, как блядь, там называется это правильно, по-рыцарски.
Геральдика.
Да, их геральдика. Она реально здоровая. Я говорю, вот слушай, вот эту вот хуйню опусти вниз, она очень клево будет экранировать, хотя бы барабанщику будет хоть что-то слышать. Потому что мы сюда навезем много аппаратов. Он говорит, а сколько вы там планируете? Я говорю, ну 12-15 киловатт. Он такой, ху-ху-ху-ху-ху, удачи. Я говорю, в смысле? Так розетки, блядь, не подтянут. Я говорю, вы что, шутите, что ли? Он говорит, ну да. Он говорит, мы можем тебе, блядь, предложить это, блядь, а потом, ну, все, проводка ляжет. Я, класс. Дальше. Самое интересное, это были переговоры по аренде. Потому что, когда мы разговаривали первый раз, цена была одна. Приехали. Приехал их коммерческий директор. Чтоб ты понимал, это какой-то лысый хуйломный, как член группы Бутырка, очень похож. Такой же лысый мудак, блядь, и точно с такими же, наверное, блядь, замашками, блядь, типа браточек, блядь, такой, да? И он начал, блядь, пытаться доминировать, блядь, там, типа, да ёб твою, блядь, мне это не интересно, что ты там чешешь, там, туда-сюда. Я говорю, послушай, мы сюда приехали, блядь, зачем? Блядь? Решать вопрос, вы хотите это сдать? Хотим, но мы хотим столько. Я говорю, столько я вам не дам, этот столько не стоит, блядь. Я говорю, я вам могу дать столько, блядь. Но я параллельно, блядь, у вас выкупаю, блядь, все крыло, блядь, с гостиницы, ну, гостиницы, блядь. Выкупаю у вас, блядь, как бы кухню, блядь, вы будете готовить, блядь, всю ночь, блядь. Потому что это фестиваль, приедут люди, там, туда-сюда. Блядь, да завтра приедут рыцари, блядь. Та-на-на. Мне это не интересно. Я, говорю, пошел нахуй. Встаю, ухожу, блядь. Такой, ну ладно, что ты, вернись, блядь. Ну, блядь, Мистюк по фамилии такой, блядь, есть. Кто в теме, тот знает. Говорит, ну давайте, блин, уже будем решать. Ну, в общем, короче, я их, конечно, не прибил на то, что я хотел, но я очень серьезную скидку получил. И мы договорились о том, что как бы они получают кассу там с каких-то билетов, а потом все это будет мне. Остальное. Ну и на этом все. Дальше мы договорились с логистикой. Автобусный парк какой-то, я не помню. Опять-таки. Столько всякого говна происходило за этот период, что вот все детали я не помню. Короче, мы связались с каким-то автобусным парком и предложили им вариант. То есть они нам предоставляют 2 или 3 автобуса таких, ну, пазик там или как там, ну, таких, ну, мест на 30 автобусики. Мы им оплачиваем топливо, мы им даем еще сверху, а они стоят, как бы, мы, ну, вот, сделали расписание, что вот один автобус отъезжает востока, один автобус вот отъезжает востока, один автобус отъезжает востока. Их там всего, ну, там 3 или 4 рейса запланировали с интервалом в полчаса. Кстати, одно из наших упущений. Чтоб ты понимал, как бы, мы даже логистику продумали. То есть это мероприятие, которое аналогов в Беларуси по организации не было. Просто не было. Потому что было продумано все. Туда привезли звук. Туда привезли дополнительное энергообеспечение. То есть, ну, как мне сказали, что не вывезет это. Поэтому я заказывал генератор, который туда привезли. Этот генератор молотил всю ночь, который питал свет, который мы туда завезли. А свет — это отдельные деньги. Потому что там вообще нихера не было. Вот. Мы договорились с кухней и дали им задаток. Но дело в том, что кухня не пришла. И они нихера не сделали. Вот от слова совсем. Там они базовый бар открыли, там пиво, блядь, орешки там какие-то там и прочее. Но горячего не было. Ничего не было из этого, блядь. Алкоголя не завезли, хотя они нам запретили это делать. Блядь. Я говорю, блядь, давайте мы вам купим, там, не знаю, 2-3 ящика водки, там, например, там, блядь, пиваса навезем, кеги. Блядь. Не, у нас свои поставщики, мы. Прикинь, Metal Fest, блин, а у них в баре, блин, 2 кеги пива, блин, там 6 бутылок водки и все. Я говорю, вы что? Он говорит, ты подожди, ты еще на кухню не заходил, блин, там типа, я говорю, не стукай этого зала, он говорит, что, охуел? Я говорю, что за дела, блин? Ну, мы договаривались на одном, вы говорите, ну, бля, конъюнктура изменилась там туда-сюда. Я говорю, так надо, блин, ну, по деньгам подвинуться. Нет, или я все закрываю. Говорю, ладно, хорошо. Я говорю, гостиница что? Ну, тут понимаешь, такое дело, тут объект строят, и это крыло, мы, блин, нам пришлось сдать, блядь, каким-то стрейбанам. Те номера, которые я забронировал, ну, нам их дали в 2 раза меньше, ну, и плюс ко всему, бонусом, мы получили пьяных, блядь, стрейбанов, которые, блядь, ходили, блядь, в тапочках резиновых и полупьяные, блядь, как бы, и мы с ними ничего не могли сделать, потому что, ну, только что парочку помяли, там, ну, не сильно. Более того, как бы, приехало очень мало людей. Белорусов приехало вообще чуть-чуть, со всей, блядь, России приехали, блядь, с Дзержинска, блядь. 4, по-моему, люди приехали. Я не буду утверждать. Может, это не в этот раз было. Но, бля, там география была пипец. Ростов, Ставрополь. И дальше. Украинцы были. Причем, ну, из далекой части. Какие-то там литовцы какие-то были. Блядь, ну, это было интересно людям. А нашим зрителям это было неинтересно, потому что это было не очень удобно и далеко и дорого. При том, что у них был готовый, ну, логистический путь, но звук мы туда привезли премиальный, как всегда. Потому что в плане звука я очень заморачиваюсь до сих пор.
Хорошо, расскажи интересные истории, кроме пару упомянутых стрейбанов.
Из смешных историй было то, что была такая Castle Distribution. Это был такой человек, который, у него была очень хорошая дистрибьюция, ну, там из Наевзии были, ну, все новинки там и прочее. Ну, чувак, вот видно, что горел этим делом, и он очень со многими менялся тогда нужными группами, и цены у него были классные. Как бы он нас демпинговал, можно было даже так сказать. Так вот, я его пригласил на этот фест. И он со своим другом ужрался до такой степени, что, во-первых, как бы проебал свои кроссовки, и он ходил потом босиком. Но как это он сделал, я не знаю. А потом он где-то там в тупике, блядь, пошел срать, потому что туалет он не нашел. Это одна из смешных историй, но...
А там ребята из Пивзагад не падали случайно где-то?
Слушай, ты недалек от истины, потому что там полтыт инфа. которые мне тоже концерт устроили небольшой. Ну да, допустим, я не хочу об этом говорить, потому что это того не стоит. Ну какие еще смешные истории? Петрович там исполнял традиционно. Он еще концерт не начался, он уже был в говно. И он спал на лавочке, все с ним фотографировались там и всячески глумились. Но вот как только начался сет, он, бля, как штык стоял, там снимал, там вообще комментировал. Красавчик вообще. Гриша — это человек-робот. Он, блядь, вот как ты правильно сказал, у него в плане рабочей этики просто какие-то феноменальные критерии. Эксклюзивное выступление группы «Диафильм» в практически оригинальном составе, где вокалист, блядь, кидался салатом из ведра. Это тоже было, блядь.
Ну слушай, я не могу не спросить, заключение с этой песни — это кавер на песню.
Да.
Да? А вот, больше нигде никогда не был сыгран этот кавер?
Нет, это было эксклюзивно только для этого мероприятия.
Очень сильно кажется, что на YouTube-записи Григорий выступает в качестве вокалиста, забирается на сцену. Почему так кажется? Потому что его кредо — это объявлять название песен на русском языке и петь их.
А он был не на русском языке спет, это на чистом французском.
Но название песни, насколько я помню, было выдано...
На смерть.
Да. Но ты говоришь, что на самом деле это был не Григорий.
Это нет, это был не Григорий. Это был мой хороший друг Володя, которого все знают под псевдонимом Хибо. Он как бы играл в одноименной группе. Вот, и он очень хорошо знает французский, прям на очень профессиональном уровне. И для него это не составило проблемы. И мы изначально договаривались, что он споет.
Но вы разучили от этого
материал? Мы с ним репетировали 1-2 раза, да, перед тем, как уехать на замок. Можно назвать это экспромтом. Там еще можно назвать экспромтом выступление Storm in Darkness. Там же, потому что мы этот материал никогда не репетировали вообще. Я его репетировался в голове.
Когда предложили сыграть песнуар, на тот момент было это нормально? То есть ты знал, что такое песнуар или
Слушай,
нет?
На тот момент песнуар была одна из лучших групп, на которые мы все равнялись. Гриша даже носил бомбер песнуар очень долго. К сожалению, время никого не щадит, но на тот момент песнуар — это были действительно очень знаковые ребята, скажем так, и мы очень сильно вдохновлялись их творчеством, очень сильно. Ну, потому что Пестиленция, Песнуар, как бы чума. Как по-другому?
На Cryptic Invocation публике представили сет, который вошел сразу в рот Split, Tenebrous Triumvirate и EP 2012 года. Все это является тем, что Пестилентия сочинила, начиная с 2002 года?
Скорее, не с 2002, а с 2007. Ну, или 2006. То есть, как бы, то, что было сочинено раньше, оно не игралось потом. Ну, именно целыми композициями. Какие-то рифы, да, перекочевали, но в основном Rotten был сочинен значительно позже, скажем так. И он был сочинен полностью на акустической гитаре.
Вот это вот неожиданно на самом деле просто.
Дело в том, что я искал звучание, которое бы, не то чтобы звучание, у меня был такой эксперимент, что ли. Я хотел, чтобы эти рифы звучали в акустическом варианте так же хорошо, как с дисторшеном, потому что с дисторшеном очень легко придумывать, и это ошибка выжившего, так называемая. Потом от этого уходить очень сложно.
Следующий вопрос. Почему Rotten при всем при этом был издан Thou Shalt Kill, а не Aeon Horus? При этом как бы альбом является самым ажиотажным альбомом группы, ты сам это знаешь.
Я, вот, если честно, первый раз слышу об этом, что он самый ажиотажный. Но, если ты с точки зрения того, что он переиздавался там энное количество раз,
наверное. Нет, я говорю с точки зрения того, что там доходили слухи и не слухи о том, что это лучший альбом группы и выше головы она уже никогда не прыгнет.
Возможно, это же субъективное суждение, ты же сам понимаешь. Я думаю совершенно по-другому. Я считаю, например, что Death Incantations на сей момент для меня это непревзойденная веха. Это самая серьезная работа в плане звукоинженерии, в плане композиции, в плане продакшена. В то время Aeon of Horus владел и ведал я. И у меня тогда просто тупо не было бюджета на достаточно хороший качество релиза. А Гриша предложил, и мало того, что он предложил, он тогда сделал в такие короткие сроки. Причем, что я его просил: Гриша, сделай, пожалуйста, максимально просто. Не надо этих цыганей с медведями, как он любит. Ну нет же, блядь, там вот эти вот боксы там и прочее. Ну, это, в этом весь Гриша, понимаешь? Как бы это человек, который гениален даже в этом. Он не может сделать что-то заурядное. Он просто... Он это не умеет делать. Заурядное может сделать каждый из нас. Я могу сделать какую-то заурядную вещь, а Гриша не может.
Rotten издавался трижды, тремя разными лейблами, во всех возможных форматах. Издатели на кассетах и виниле, они выходили на... вас.
Да, они выходили сами на нас, и честно сказать, я никогда в своей жизни ни одному лейблу не написал, кроме Battle Scars, но тогда у них не было денег. Ну, он честно сказал: блядь, чувак, нет бюджета, как бы, а так, и вот он сдержал свое обещание, он сделал другой релиз, как бы, поэтому и мерч нам сделал, кстати, причем клевый мерч, который ушел, наверное, через 10 дней после того, как его напечатали.
Смотри, студийный вопрос.
Да, я за это могу говорить часами.
Да, 4 записи 2011 года были записаны в одной и той же студии, на одном и том же оборудовании, или что-то все-таки менялось в процессе?
Так, насчет 4 записей, давай сразу определимся. Демка писалась на 2 студиях. В 2006 году это была какая-то Валерьянова студия, я не помню, как она называлась, но это тоже, блин, у условного Васи мы это делали, а потом условный Вася перешел на студию Vicious Crusade, и мы там дописывали. Что касается Rotten и Murder the Living, это была одна студийная сессия в плане барабанов. Я это записал за 1 час 10 минут в один дубль, полтора, наверное. Это был настолько отрепетированный материал, что я вообще не парился по этому поводу. Это стоило страшных $40 или 30, там какие-то вообще сущие копейки это стоило, как бы. Мне кажется, для современных, как бы, бюджетов студийных это просто немыслимые суммы, космические абсолютно. Ну, я прикалываюсь, конечно. Что касается гитар, там, конечно, посложнее. Использовались разные штуки на записях. Конкретно на Rotten мы использовали прям SS-20, SS-18 или SS-20, забыл контору.
Ну, SS-18 это ракета такая.
Нет, есть прям...
И группа из Ставрополя.
Блин, я забыл, как называется. Это контора, но у них клевый был преамп. Вот мы, короче, его юзали. Еще на Rotten поучаствовали несколько людей, которых нужно упомянуть. В первую очередь, как бы, это тот человек, который придумал нам название. И он записал нам вторую линию гитар. Там, как бы, ну, не особо это слышно, но, тем не менее, это есть, как бы, поэтому все равно упомянуть стоит. И второе, как бы, о ком мало кто знает на самом деле, но бас там записывал небезызвестный в узких кругах PZ, который из Латану. И благодаря его, как бы, мастерству, бас на Rotten звучит так, как я хотел. И, ну, за исключением некоторых моментов, которые я ему показал. То есть несколько рифов басовых я все-таки, как бы, показал, как надо играть, но основная архитектура баса — это его. И, как бы, большое ему за это спасибо. Вот. Что касается Rotten еще, ТД очень много вложил в вокал, и, пожалуй, это первая смелая такая запись в плане эксперимента вокала. То есть я считаю, что мы тогда вдохновлялись одним и тем же альбомом. Я им вдохновляюсь по сей день. Это, конечно, The Mysterious Dom Satanas. И ТД подошел к этому очень близко. Очень близко. Его вокальная работа — это просто уникально. Звучащие вот эти от гроула к скриму, переходящие в какие-то... Не знаю, как это правильно
декламации.
Назвать. Декламации там и да. прочее. Он очень много времени убил, чтобы добиться именно того, что есть сейчас. Я слушал много миксов, он там мне пишет, типа, я съездил на студию, зацени этот вариант. Там, я охренел просто, понимаешь? Потому что на тот момент, тогда не было Доценгел, блядь, тогда не было вот этого всего дерьма, блядь. Как бы мы просто сделали то, что нам нравилось, и все. Как бы мы просто вдохновлялись именно тем, что нужно. Некоторые, конечно, могут, возвращаясь к Rotten, опять-таки, некоторые, я слышал, тут говорят, что я там, типа, под сильным влиянием Burzum находился и прочее. Отвечаю на этот вопрос. Я Burzum как группу не люблю. Я очень плохо отношусь к личности Варга Викернеса, и, точнее, в миру Луи Каше. Луи Каше в миру. Он же поменял имя. Ты не в курсе был?
Уже третье имя.
Так это уже давно. Он Луи Каше, он француз.
Кристиан какой-то там.
Да, вот. Потому что он трус и подлец, скажем так.
Если... Он просто налоги не хочет платить. И там такие огромные штрафы, что, друзья, 5-17 имен ждите в ближайшие 10 лет еще.
Ну вот, я возвращаюсь к тому, что я отношусь к нему крайне плохо, как к личности. Но я признаю его гениальность в плане музыканта. Он реально гениален. Но чуваки, ребята, там, носите слушатели, я не знаю, как вас там еще всех назвать, как бы... Я не люблю Burzum. Я никогда им не вдохновлялся. И Rotten ни в коем веке никогда ни одной ноты не подцепил оттуда. Это совершенно другие влияния. Не имеющие вообще, наверное, к металлу какое-то отношение. Это все-таки больше моя интерпретация неких классических произведений, скажем так. Если уже быть, ну вот, настолько честным. Поэтому и был критерий отбора рифов именно, чтобы они звучали в акустическом варианте.
Смотри, Mourn the Living — это уже третий кассетный релиз группы. Вот давай немножечко, только чуть-чуть поговорим.
А про него чуть-чуть не получится.
Об аналоге.
А про него чуть-чуть не получится в силу того, что Mourn the Living, как я уже говорил ранее, он был записан в одну и ту же сессию с Rotten в плане барабанов. И гитар тоже. Но когда мы начали процесс мастеринга и остальных плюшек, так получилось, то к нам присоединился небезызвестный в определенных кругах Помидоров. Я думаю, что как бы для белорусов это имя знакомо, а для небелорусов Google в помощь. Это очень клевый дядька, как бы. И, собственно, он когда услышал, кто пришел на эту студию, а чтобы вы понимали, мы писались на студии, где метал никогда в жизни никто не делал. Туда пришел попсовый чувак, скажем так, он увидел, обомлел и сказал: «Я хочу здесь присутствовать. А можно я вам буду советовать?» Я говорю: «Нужно». Вот. И мы как бы под вкусный алкоголь, прикольный разговор, мы сделали Mourn the Living. И я считаю, что сделали его очень классно. Да? И благодаря его советам он получился таким, каким он получился. Ну а что про него еще сказать? Про кассеты ты имеешь в виду?
Да, любопытно, если у тебя деков самого, и не считаешь ли ты ретроградным издавать музыку на аналоге в 2013 году?
Я не считаю это ретроградным, я более скажу. У меня самый любимый мой музыкальный носитель — это аудиокассета. Так получилось, это, наверное, какая-то, опять-таки, с тех времен профессиональная деформация, хрен его знает. Ну, мне кажется, что звук кассеты никто и никогда не сможет воспроизвести. Вот этот вот аналоговый шум там и вот прочие вот эти штуки, как бы...
Зажеванность.
Да. Особенно если пасик чуть-чуть подседает, то это совершенно другая звуковая палитра.
Да, друзья. Да.
Опять-таки, я не питал иллюзий по поводу этого релиза. Просто небезызвестный Борис предложил это издать. А так он был кассетным лейблом, как бы, ну, вариантов не было. Есть одна маленькая ремарочка в том, что я запросил достаточно уникальное оформление, а оно стоило денег. Как бы конгрев, это дорого достаточно. И вот эти вот кассетные вкладки, они реально очень дорого обошлись. Но мы это делали как бы на моей дружественной типографии. Нам сделали это в 3 раза дешевле, чем это вышло. Именно вот эта вот лаконичность, именно вот этот вот минимализм, он вот дал вот такую, знаешь, вот окрас этому релизу, вот... Блин, вот берешь и видишь, что вроде дорого, но в то же время, блядь, как-то в искусстве. Знаешь, вот там один мазок, но он сделан мазок мастера.
Художественно.
Да. И вот здесь то же самое. Ничего лишнего, но круто.
На виниловом EP Death Incantations ты значишься не только как барабанщик, но и как гитарист. Было раньше у нас в подкасте сказано, чем меньше людей, тем проще коммуникация. Или изначально неправильно воспринимать себя только как барабанщика к тому моменту?
Понимаешь, как бы здесь ряд тонких моментов было. На самом деле Death Incantations, как я говорил ранее, это мое любимое творение, можно я буду так называть, потому что я считаю, что это мой ребенок, желанный такой, знаешь, это именно вот удачное соотношение экспериментов, опыта, амбиций каких-то там, вот это вот все очень гармонично сплелось вот именно вот в этом релизе. Дело в том, что у нас тогда был в штате ударник Nihilation, небезызвестный. Он, собственно говоря, это 5-й член группы. Он никогда из группы и не уходил, по собственно. Тот человек, который так же важен, как и я, и как и харист, без него той пестиленте, которая есть сейчас, ее не будет. Просто. Вот. Но дело в том, что на тот момент я, наверное, может, смолодушничал, но я хотел, чтобы это звучало максимально классно. А он, к сожалению, не смог мне дать это ощущение. Поэтому мне пришлось подвинуть его из-за барабанов в той же сессии. У меня есть сохраненная сессия с ним, но я решил использовать все-таки свою. Просто потому, что я немножко эгоист. Вот и все. Я как гитарист очень давно. Ну, единственное, что на студийных релизах, это демка Death Incantations, пожалуй. Это первый мой камбэк на гитару именно на носителе. Более того, я могу сказать, что Death Incantations — это первый релиз, который был сконструирован абсолютно самобытным звуком. То есть... Я под этот релиз купил гитару, я под этот релиз купил усилитель, я подобрал педали. То есть это был именно хороший зрелый эксперимент, которого я раньше не делал. А по барабанам это было полчаса.
Хорошо, тогда напрашивается вопрос, откуда возникло желание делать новый звук гитары, новое оборудование под гитарой приобретать? Конкретно под этот релиз?
Ну, потому что я тогда переживал достаточно серьезные эмоциональные потрясения на разных уровнях. Как бы касалось и личного, и бизнеса, и вообще мироощущения. Как бы там вот, понимаешь, перекресток какой-то случился. И что-то у меня такая, блин, злоба к миру накопилась. И я решил ее... вот вылет именно в этом. И получились достаточно вот такие вот злые хлесткие рифы. Получилась такая лирика. Ну, здесь опять-таки Nihilation эту лирику причесал. Из моих вот неандертальских как бы набросков делает офигенный текст. Вернусь к тому, что у меня такая злоба накопилась. Вот, и мне хотелось вот звучать настолько противно и скрежетающе, что пришлось пробовать варианты. Потому что когда придешь на студию, там будет Marshall GCM-800, который таких звуков не даст никогда. Это очень хороший усилитель. Я считаю, что один из лучших. Тем не менее, он абсолютно не подходил под эту задачу. Пришлось экспериментировать.
Если сотрудничество с Суби, это уже само собой разумеющееся, то как осуществлялся выбор из местных, с кем работать, а с кем нет?
Если говорить о лейблах, понимаешь, как бы у каждого есть свой бэкграунд. В это время уже появился широкополосный интернет, как бы, и появилось такое зло, как ВКонтакт. А у дегенератов, как бы, мозгов недостаточно, и они, как правило, всю свою, блядь, подноготную выкидывали в соцсети, хотя бы, ну, вот первые вот 5-10 лет, наверное, жизненно. И это было очень смешно наблюдать, когда там, ну, там в интервью, да я там самый злой, там, а ВКонтакте он там, ну, с бабушкой, ну, обнимается там с тортиком. К примеру, в этом я ничего плохого не вижу. Пускай обнимается, но нахера это придавать публичности? Вот все, как бы, поэтому, как бы, если исходить из этого, то достаточно этих критериев, чтобы этот круг сузился до одной руки. Понимаешь, как бы можно их пересчитать по пальцам одной руки.
Ну, отказы какие-то были? Или просто были. Игнорирование?
Были и отказы, и игнорирование, как бы. Ну, бля, если там, конечно, там мутный зашквар пишет, такое тоже было. Я тебе даже расскажу историю. Она очень короткая, как бы, но ее стоит упомянуть, потому что, наверное, Гриша, ну, тогда будет на меня косо смотреть в плане того, что я, может, что-то умалчиваю. Так вот, я ни хрена не умалчиваю, я расскажу это. Было предложение в Россию привезти группу Мальхебра. А с Мальхебра мы друзья, как бы, я их возил в Киев, как бы, мы с ними очень давно сотрудничаем. Battlescreers — это, блядь, братаны, как бы, до сих пор в офигенных отношениях, как бы, это просто лютый сатанист, как бы, этот человек безумен настолько, насколько можно вообще быть безумным, понимаешь, как бы, это что-то где-то там в бодлеровщину куда-то упирается, там, все очень-очень-очень интересно, вот, и, как бы, предложили. Мальхебра едет, если их поддерживать будет Пестиленс. И тогда, как бы, этот фест делал Койот. И в этом была главная проблема. Но мы тогда же были под крылом Арма Диаболи. И кто бы что ни говорил, опять-таки, Арма Диаболи для нас сделали максимум. И у меня только положительные впечатления по поводу сотрудничества с ними. Потому что говна они не сделали ни разу. Как бы делали все четко. У меня никаких претензий абсолютно. Вот просто абсолютно. Это те люди, с которыми можно было иметь дело. Кто-то думает по-другому. Как говорится, бог им судья, да? Вот. И как бы медиатором в этом вопросе, потому что, ну, как бы, с Койотом я бы не общался. Ты же сам понимаешь. Медиатором в этом вопросе явились именно Арма Диаболи. И очень сильно просили. Вот прям очень сильно просили. И да, я согласился. И тогда, блин, случилось то, что случилось. Ну, я ожидал, как бы. Сейчас я попытаюсь спародировать.
Ты, сука, ты че, охуел? Ты охуел, что ли, блядь, с Койотом, блядь, это, блядь, это ты вообще, блядь, с ума сошел тебе, блядь, что, блядь, я тебе анафеме предам, блядь. Ну,
если кто не понял, это я Петровича пытаюсь пародировать, блин. Вот, как бы, я пытался объяснить, как бы, ну, в итоге, чем все закончилось. Закончилось ничем, потому что в итоге мы сошлись на теме того, что мы написали письмо сначала Берзерку, что это очень мутный организатор, и что, наверное, не стоит, как бы, оно того не стоит, потому что будет кидок. Скорее всего, он, по-моему, исключился. Там какая-то мутная история была, честно говоря. Не хочу сильно вдаваться в подробности, но мы людей как бы предупредили, мы им сказали, и более того, я дал свою гарантию личную. Ну, коль мы уже вписываемся, если будет кидок, то я гарантирую, что они все равно приедут, как бы, и что-то там будет. Что-то там не получилось, честно говоря, ну вот... Простите мою девичью память, но на мой век выпало столько всяких разных событий, разной степени криминальности, опасности и прочего дерьма, что вот второстепенное уже просто не запоминается в деталях. Поэтому, ну, как...
То есть, фактически, Койот выступил коричневым фактором в ситуации.
Да, безусловно. И он, как бы...
Подтвердил свой статус, да, в будущем.
Да, он подтвердил свой статус, ну, в будущем.
Ну, в принципе, да. Ну, что тут скажешь?
Честно говоря, я тебе еще раз говорю, я сильно не помню, что там случилось, но, может, если я там чего-то лишнего там сказал на Койота, пускай. Но все знают прекрасно, кто это и какая у него репутация. Это же, как бы, понимаешь, как бы это не я придумал. Это не я говорю, что да. Ты хуйло. Извини, опять-таки, за выражение. Но репутация для black metal — это просто краеугольный камень. Как бы, если у тебя нет репутации, то нахуя ты вообще этим занимаешься? Вот если ты ее уничтожил, не знаю, в рэп иди, в брутал иди, там, если ты умеешь играть, конечно. Тут очень важный аспект, надо уметь играть. В брутале это важно, в блэке не очень.
Ну да, получается так. Исчерпывающие, скажем так, исчерпывающие.